Глава 44. Наш отряд очутился на третьем, самом верхнем этаже. Краск и Садлер настояли на том, чтобы проверить все комнаты, прежде чем мы начнем путь вниз. Не желали никого оставлять в тылу. Мы с Торнадой взяли на себя одну сторону длинного коридора, а Садлер и Краск — другую. Вскоре мы снова встретились в центре на площадке, ведущей вниз лестницы.
«Нашли кого-нибудь?» — спросил Садлер.
Я сказал правду. «Несколько человек настолько пьяны, что едва дышат». Некоторых я знал, и среди них, к моему изумлению, оказалось несколько порядочных, по общему мнению, людей, известных в деловых кругах и в обществе. Да, связи чёда поистине безграничны.
«То же самое и у нас. Все они способны лишь пищать».
«Двигаемся вниз». Он утвердительно кивнул.
«Пригнитесь. Часть лестницы просматривается из бального зала».
Мне не доводилось бывать в этом крыле. Я вообще бывал лишь в парадных комнатах у входа, не считая посещения парня, заключенного в чем-то вроде подземной темницы замка Чода. Прежде чем пуститься в путь, мы прислушались. От парадного входа доносился шум. Где-то внизу громко и яростно ругались. Все это не имело к нам никакого отношения. Краск двинулся первым. Парень так и не расстался со своим арсеналом. Казалось, двигаться бесшумно с таким грузом железа невозможно, но он как-то ухитрялся. Это удавалось и Садлеру, и Торнаде. Я же, тренированный морской пехотинец, шагал практически с пустыми руками, но при этом шумел, словно рота барабанщиков. Не знаю, может, мне это просто чудилось. На втором этаже мы тоже никого не обнаружили. Множество маленьких спален оказалось совершенно пустыми.
«Телохранители и прислуга», — пояснил Садлер. «Они трезвы и находятся рядом с Чода. Если живы, конечно».
«А где он сейчас может быть?»
«В своем офисе».
Мне это ничего не говорило. Я никогда там не был. Краск упал, я последовал его примеру, прижав нос к перилам. Под нами, в направлении главного входа, прошагало с полдюжины волосатых, взъерошенных карликов. Едва они исчезли из поля зрения, поднялся страшный шум.
«Коротколапое дерьмо напоролось на засаду!» — злорадно хихикнул Краск.
Один из карликов снова появился перед нами. Он, скорчившись, придерживал обеими руками выпадающие кишки. Какой-то прихрамывающий тип догнал его и разрубил пополам тяжелым морским палашом.
«Мы можем миновать засаду?»
«Нет», — бросил Краск. «Ты морской пехотинец. Тебе и карты в руки», — сказал Садлер. «Как вас тогда дразнили? Ни солдат и ни матрос, и ни кошка и ни пес. Ты морпех, курям на смех».
Это звучало так же обидно, как и в старые времена.
«Коротышки потрепали засаду. Иначе за карликом гнался бы не один», — заключил Краск.
Мы спустились на первый этаж, прошли мимо разрубленного карлика и зашагали в сторону бального зала и возможной засады. Справа остались кухня и прачечная. Во время одного из предыдущих визитов мне сказали, что за исключением парадных покоев у входа, бального зала и бассейна, весь первый этаж отведен под подсобные помещения. Засада оказалась слабенькой. Краск и Садлер подняли ее у входа в бальный зал. Из стройки, удерживающей форт, самым здоровеньким оказался хромоногий тип, прикончивший карлика. Краск уложил его, стукнув рукояткой пики по черепку.
«Ничего себе! Комнатка для вечеринок!» — присвистнула Торнадо. «Да и вечеринка, видать, была что надо».
Бальный зал был в ширину 80, а в длину все 100 футов. В высоту он занимал 3 этажа. Повсюду валялись жертвы безудержного веселья. Похоже, битва началась, когда празднество было в разгаре. Краск и Садлер связали павших в борьбе с алкоголем. После того, как ребята захватят власть, им потребуются солдаты.
«Теперь в бассейн», — распорядился Садлер. «Я прикрою тыл», — сказала Торнадо. Оглянувшись, я увидел, как она что-то заталкивает себе за пазуху.
Оказалось, что бальный зал – карлик по сравнению с помещением бассейна и уступает по площади даже заполненному водой пространству. В бассейне было пусто, если не считать трех десятков мертвых тел, валявшихся на полу среди следов разгула. В воде плавали многочисленные обломки. Миновав бассейн, мы направились в приемный зал. Этот зал тянется до парадного входа вдоль всего фасада. Дом сооружен в форме каре с внутренним покрытым крышей двором, вмещающим бальный зал и бассейн. Поочередно выглянув из-за угла, мы внимательно изучили помещение. Несколько человек охраняли входную дверь. Они казались испуганными, и все уже были ранены.
«Немного же их осталось», — заметил Садлер.
«Может, мы попали в ловушку вместе с большим боссом?» — пробормотал я.
«Возможно. Проверим офис», —
ответил Садлер, подбежал к закрытой двери, ведущей в восточное крыло, прислушался и объявил.
«Здесь не пройти. Толпа!»
Он направился в глубину дома, откуда мы только что пришли. Я бросил взгляд на торнадо и, пожав плечами, последовал за ним. Но уже размышлял, как лучше слинять. События принимали слишком кровавый и таинственный оборот. Мы проникли в восточное крыло через комнаты для прислуги на втором этаже. Садлер провел нас в жилые апартаменты.
«Дочка Чода живет здесь, когда бывает в городе».
«Никого», — заметил я. «Наверное, большая часть дома оставалась неизвестной Чода. Он мог подняться на верхние этажи только на руках своих приближенных».
«Похоже на то».
Краск и Садлер принялись заглядывать в стенные шкафы и простукивать сами стены. Они нашли, что искали, прежде чем я успел полюбопытствовать, в чем дело. Одна из панелей стены рядом с камином отодвинулась, образовав проход. В доме Чода, конечно, должны были быть потайные ходы.
«Мы спустимся в секретную комнату рядом с кабинетом. Ни звука».
Как будто кто-то нуждался в предупреждении. Для секретной комнаты помещение оказалось довольно большим, 8 на 12 футов. Глаза торнадо вылезли из орбит, когда она узрела денежные мешки, уложенные в несколько рядов вдоль одной из стен. Она схватила открытым ртом воздух и начала его жевать.
«Внушительное зрелище», — подумал я. «Но это всего-навсего ежедневный оборотный капитал Чода, его, так сказать, небольшая наличность».
Пока мы крались по тайным ходам, за пределами дома снова поднялся шум. Враги опять пошли на приступ. Краск и Садлер прямиком направились к стене и открыли секретные глазки. Краск показал мне еще один. Я вытащил затычку и прильнул к отверстию. Моему взору открылось помещение размером примерно 40 на 25 футов. Там находились два человека — Чода и тип, катавший его кресло. Чода сидел посредине комнаты, глядя в открытую дверь. Он казался уверенным в себе и не проявлял никаких признаков страха. Два окна позади него были забаррикадированы горой мебели. Чода представлялся мне огромным пауком, терпеливо поджидающим жертву. Из разных концов дома доносился шум битвы. Чода напрягся, но тут же успокоился, увидев двух вошедших в комнату людей. Они поддерживали с обеих сторон связанную по рукам и ногам обнаженную женщину.
«Ха!» — пробормотал я. «Это она!»
«Кто?» — спросила торнадо.
«Змеюка, глянь на татуировку».
Она оказалась еще безобразнее, чем я ожидал. Ведьме повезло, что Чода был занят подготовкой и проведением вечеринки. Она пока сумела избежать крупных неприятностей.
Чода, критически изучив колдунью с расстояния в несколько футов, спросил.
«Пять страниц. И это все?»
Большой босс поднял несколько латунных листов, лежавших у него на коленях. Он вел себя так, словно не знал о нападении на его дом.
«Это все, старик», —
ответила змеюка, которую, похоже, сложившаяся ситуация тоже не особенно беспокоила.
Они повреждены. Бесполезны.
Конечно.
Где книга?
В дверях возник здоровенный головорез и объявил.
Они в доме.
Мое сердце оборвалось. Но парень имел в виду не нас.
Их слишком много. Не могли сдержать, добавил он.
Задержите их в зале. Вы способны справиться с шайкой карликов. Не убивайте Гнорста. Он мне нужен живым.
Есть, сэр.
Казалось, приказ Чода невозможно не выполнить. Я посмотрел на колдунью. Будь я проклят, если вся эта возня не доставляла ей удовольствия.
Чудо тоже. Любопытно.
Большой босс снова взглянул на ведьму.
Где книга? Последний раз спрашиваю.
Вот и хорошо. Значит, мне больше не придется тебя слышать.
Чудо не впал в ярость. Он улыбнулся.
Отведите-ка ее в уголок.
Босс прошептал что-то парню за креслом, и тот отвез его за баррикаду слева от меня, сооруженную из огромного стола. Я потерял старика из виду. Краск показал Садлеру большой палец. Шум битвы приближался. В кабинет ввалился еще один амбал, пробормотав:
«Прошу прощения, сэр».
Он рухнул на пол. Но и это не огорчило Чода. В помещение ворвалась шайка карликов, и среди них Гнорст. Оценив ситуацию, он пролаял команды на своем карликовом языке. В какой-то момент их набилось в кабинет штук 30. Затем некоторые начали исчезать, однако большинство не желали уходить, отказываясь повиноваться приказам командующего. Гнорст дымился от злости. Похоже, он не хотел, чтобы соратники узнали о его мечте превратиться в нового полуночного кромбаха. Наконец, их осталось не больше дюжины. Гнорст подскочил к большому боссу. Его борода зашевелилась, как будто он начал что-то говорить. Чудо по-прежнему оставался спокоен. Удивительно. Стоит надавить на этого парня, как он тут же находит скрытые резервы.
По-моему, мы имеем 6 штук одних и полдюжины других. Разве не так, Чет?
Чет был одним из парней, державших змеюку.
Может быть, 7 одних и 5 других.
Карлики были поражены. Чудо, по их разумению, должен был трястись от ужаса.
«Я слишком долго ждал, Гнорст», — произнес Чудо. «Но терпение себя оправдывает. Сегодня я, наконец, увижу, как ты умрешь».
Карлики начали нервно оглядываться по сторонам. Маленькие злобные глазки Гнорста стали еще меньше. Он лихорадочно размышлял, не угодило ли его войско в ловушку. Чудо ухитрился хихикнуть.
«Вы сами друг друга прикончите, потому что часть из вас работает на Гнорста, а часть на нее».
«Значит, он сталкивает их лбами. Мужество старику не занимать. К тому же он говорил правду». Коротышки с подозрением начали пялиться один на другого.
«Не надо!»
— завизжала колдунья. Чудо расхохотался. По комнате начала летать шерсть. Как легко ему удалось их завести. Лишь секунду они взвешивали свои шансы и тут же вступили в бой, с визгом носясь по помещению и нанося смертельные удары. Ребята, поддерживающие змеюку, двинулись вдоль внешней стены по направлению к Чудо. Теперь колдунья казалась не столь спокойной. Чет задержался на мгновение, чтобы пырнуть ножом коротышку, который, возомнив себя героем, кинулся спасать попавшую в беду не сильно благородную девицу. Не только карлики превращали друг друга в котлеты. Чет, прежде чем добрался до Чуда и его кули, сумел прикончить еще одного. Краск вновь поднял большой палец, давая сигнал Садлеру. Оба сосредоточились, заняв исходную позицию. Сторонники Гнорста задали жару ребятам ведьмы. Последняя пара ее бойцов выскочила из помещения, банда Гнорста кинулась в погоню. Я услышал, как Чудо негромко рассмеялся. На сей раз смех
донесся до меня через проход, открывшийся в стене, отделяющий офис от потайной комнаты. Гнорст опоздал на один шаг. Чедо сумел удачно бежать. Не так уж ужасно. Краск и Садлер уложили двух сопровождающих Чедо парней, хорошенько врезали колдуньи и постарались закрыть проход в стене. Само собой, Гнорст остался с другой стороны.
«Привет, босс», — произнес Краск.
Чедо сразу утратил прекрасное расположение духа. Вздохнув, он сказал:
«Вы прекрасно используете все шансы, делая верные ставки. Не так ли, мистер Гарретт? Однако не обольщайтесь. Вам не придется долго наслаждаться плодами вашей победы над организацией. Штурвал надежно зафиксирован в одной позиции».
«Вам виднее».
«Я частенько думал о вас. Мне следовало раньше забрать камень».
Я кинул амулет ему на колени. «Камень не понадобился. Это они истребили всех ваших домашних животных». Я кивком указал на стену. Карлики за стеной почему-то затихли. Я подошел к глазку. Коротышки хранили тишину, но их там было уже штук 40. Большинство просто стояли, молча пялись на Гнорста. Гнорст же не был похож на Гнорста. По-моему, он обделался от страха. Его приятели накатили на него за то, что он, желая стать новым полуночным кромбахом, использовал их для добывания книги призраков. Он выдал себя, и теперь его кореши были настроены далеко не все прощенчески. Гнорст сам поведал мне, что думают карлики о Кромбахе и его книге. Он попытался отболтаться, но в его голосе не было надежды, да и его просто никто не слушал. Коротышки угрюмо рыча медленно наступали на бывшего вожака. Я поставил затычку на место.
«Итак»,
— произнес Чедо таким тоном, будто стремился поскорее покончить с делами. Колдунья поднялась на ноги. «Давайте-ка потрясем ее», — предложил я. Чедо задал ей вопрос, но ответа не было. Мне хотелось бы лично его услышать. Чедо слабо улыбнулся.
«Оказывается, и у вас есть своя цена, мистер Гарретт. Видимо, очень высокая. Как я вижу, ничто человеческое и вам не чуждо».
«Я намерен ее уничтожить. Если бы мог, отправился бы в страну громовых ящеров и швырнул бы книгу в жерло действующего вулкана». Он внимательно смотрел на меня, пока Садлер и Краск возились с удавкой на шее ведьмы. Улыбка у старика исчезла, но тут же появилась снова.
«Думаю, вы действительно так поступили бы», — он покачал головой. «Вы поняли причину сегодняшних событий?»
«Не совсем».
«Охотно верю. Это моя ошибка. Меня дезинформировали, и пришлось действовать, исходя из ложных посылок. Но из нескольких источников следовало, что вам известно местонахождение книги. Я хотел вас об этом спросить. В результате я добился лишь того, что усилил вашу враждебность. Что ж, я виноват. Но организацию вам так или иначе не победить».
«Почему, черт побери, все считают, что я знаю, где эта проклятущая книга? Я сам ношусь как сумасшедший, чтобы ее найти».
«Мы что, собираемся торчать здесь всю ночь?» — проворчала Торнадо. «Эта мелюзга скоро до нас доберется. Делайте, что надо, и давайте сваливать!»
«Думаю, с карликами покончено. Неприятностей от них ожидать больше не придется». Она отправилась к глазку проверить мои слова. Я посмотрел на Чедо. Мне было трудно сделать это, и он знал о моей слабости. Старик улыбнулся, но не с таким видом, словно одержал победу, а так, будто победу одержал я, и его это радовало.
Он улыбался, зная, что ему от моей победы не будет никакой пользы. Краск и Садлер моей чувствительностью не обладали. Они не способны ни простить, ни забыть. По страшной роже старого дьявола улыбка расползлась еще шире.
«Позаботьтесь о моей дочурке, мистер Гаррет».
Я лишь кивнул в ответ.
«С ней все будет в порядке», — сказал Краск.
«Сущая правда. Так работают эти ребята. Женщины и дети вне игры, неприкосновенны».
«О боги!»
— прошептала Торнадо, отходя от глазка. От потрясения она даже побледнела. Я решил, что не хочу смотреть на то, что смогло потрясти Торнадо. Краск и Садлер подняли глаза, среагировав на ее мрачный тон. Змеюка врезала Краску ногой в пах. Тот скорчился, а ведьма тут же кинулась на чёда.